Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, калининградцы!
Доброе утро, Калининград. В середине декабря прошлого года в нашем городе начал действовать закон об ограничении продажи алкоголя, и купить спиртное жители области теперь могут с 11 часов утра и до 21 часа вечера.
Но 4 дней это правило касается довольно серьезно, потому что в течение всего дня не продается алкоголь на территории нашего региона. Речь идет о дне защиты детей, дне молодежи, дне знаний и дне трезвости.
Короче, 1 июня, 27 июня, 1, 11 сентября. 11 сентября, напоминаем, уже завтра. И накануне наша коллега Надежда Ржевская в программе «Справочник пациента» пообщалась с заместителем главврача наркологического диспансера Дмитрием Гавриловым.
Давайте послушаем их разговор. Там есть и о профилактике, и о гене алкоголизма, и о том, как понять, что у тебя или кого-то из твоих близких уже первые звоночки алкогольной зависимости.
Поскольку мы говорим о мерах профилактики, вот как вы считаете, вот какие из этих мер считаются наиболее действенными? Ну вот, например, для тех лиц или для тех граждан, кто вообще с этим не сталкивался, да, с алкоголем, и также для тех, кто уже живет с этой зависимостью, вот что бы вы выделили самое важное?
Ну, на самом деле, если говорить про профилактику алкоголизма, она крайне обширно, да. Если же брать эти два момента, то применительно к лицам, которые без алкоголя живут, то самый главный совет – продолжайте жить так же, да. То есть продолжайте заполнять свою жизнь интересами, да, увлечениями, досуговыми мероприятиями, которые не связаны с алкоголем, да, но при этом интересны, увлекательны, приносят удовольствие, да. Это спорт, это хобби, это кино, это какие-то досуговые центры для семей, да, то есть это все, что входит в аспекты, ну, здорового образа жизни. И не приходить к алкоголю, конечно же. Если же мы говорим о лицах, которые живут зависимостью, то здесь очень важным моментом является смена окружения. То есть речь идет о том, что жизнь человека с зависимостью, да, по мере развития стажа заболевания, в этой жизни формируется множество рутинных, шаблонных, провоцирующих на употребление алкоголя ситуаций, да? Которые раз за разом в его окружении появляются и зачастую приводят к тому, что даже не сильно желая выпить, он все-таки соглашается. Поэтому один из важнейших моментов – это элемент временной изоляции человека, конечно, с его согласия, помещение его в условия, где возможности употребления спиртных напитков отсутствуют. Это, прежде всего, речь, наверное, все-таки идет о специализированных отделениях, как лечебной, так и реабилитационной направленности, да. И это, конечно же, работа как со стороны специалистов, которые там находятся, так и со стороны самого человека. То есть работа, направленная на то, чтобы сформировать новые жизненные интересы, новые жизненные приоритеты и заполнить вот возникающий вакуум в отсутствии алкоголя. Да?
Да.
После выписки это, конечно же, амбулаторное сопровождение.
Понятно. Скажите, а вот по вашему опыту, я так понимаю, он у вас очень внушительный, человек, который уже страдает алкоголизмом, он способен сам сменить круг общения? Сам вот изменить эту жизнь
свою?
Вы знаете,
теоретически да, но здесь очень-очень много переменных, да, то есть чем больше стаж развития заболевания, да, ну, тем, ну, скажем честно, меньше шансов, что человек самостоятельно с этим справится. То есть чем раньше человек начинает заниматься этой проблемой, тем выше вероятность, что ему это удастся.
Понятно. Ну и, конечно, мы знаем, что в семьях, где есть такой вот человек с такой зависимостью, вообще-то всю семью, да, приглашают на такую терапию. И я так понимаю, что в диспансере такая помощь оказывается, да, и семьям, близким.
Угу. Конечно, да. То есть, действительно, важно не только помогать, направлять человека, но и в то же время работать с его окружением, которое называются созависимыми. Да? То есть, это не люди, которые зависимы от алкоголя, да? Это люди, которые живут в ситуации постоянного стресса из-за пьянства близкого.
Да, там. Скажите, пожалуйста, а кто все-таки в группе риска?
Ну, если в целом говорить про группу риска, то это все люди, которые когда-либо пробовали алкоголь и оценили субъективно его комфортные последствия употребления. Да? То есть это фоновые. А дальше можно более прицельно говорить о каких-то коэффициентах, усиливающих риск. И к ним, конечно же, можно отнести, ну, первое, это, конечно, наследственность. Вполне возможно, что вы знаете, что дети пьющих родителей имеют выше вероятность формирования зависимости и скорости зависимости, нежели чем среднем здоровой
популяции. Можно уточнить? Вот говорят, что ген пьяницы существует. Это все неправда?
Вот так он не называется.
Так, а как он называется?
Насколько я, к сожалению, я не очень интересовался генетикой, но то, что есть предрасположенность, это точно.
Ну, то есть все равно поведенческие модели, они, безусловно, оказывают влияние. Тут скорее не генетическая составляющая, а все-таки поведенческая.
И поведенческая. Я хотел продолжить. То есть помимо наследственной предрасположенности, конечно же, фактором, усиливающим риск, это является наличие в близком окружении лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, да, постоянно провоцирующий момент. Это общая стрессоустойчивость человека, да, тоже можно отнести к вариантам риска, вернее, отсутствие этой стрессоустойчивости или недостаточность. Ну и некоторые виды деятельности даже, да, к примеру, работа в системе человек-человек, когда человеку приходится общаться много, и при этом у него нет возможности выбора собеседника комфортного для себя, конечно же, это тоже накладывает определенные риски.
Понятно. А вот скажите мне тогда еще такую вещь. Вот мы часто слышим относительно разных заболеваний, вот призыв врачей, чем раньше выявили заболевание, тем оно легче и дешевле лечится. Вот относительно алкоголизма этот тезис работает?
Абсолютно верно, да. То есть чем раньше человек начинает заниматься, да, тем меньше последствий отрицательных и выше вероятность, что он сможет с этим справиться. Если говорить о попытках определить у себя, так?
Да, вот эти симптомы, вот когда вот все-таки нужно насторожиться и подумать, ой, что-то со мной не то, надо идти к врачу.
Ну, вы знаете, зависимость от алкоголя, это помимо всех прочих аспектов, это социально дезадаптирующее заболевание, да? И если не говоря про медицинские аспекты, да, и говоря про социально дезадаптирующие, то человек должен, в принципе, искренне ответить для себя на несколько вопросов, да? И вопрос таков: приносит ли употребление мною алкоголя вред моей семье, прямой или косвенный? Приносит ли употребление алкоголя, да, вред работе, социальному статусу, здоровью? Да? Это первый вариант. Либо есть очень простой, но тем не менее очень эффективный опросник. Он называется опросник CAGE, 4 английских буквы CAGE. И представляет собой опросник из 4 вопросов, у которого есть возможность ответа в виде «да» и «нет».
Опросник в открытом доступе, его легко найти,
его легко можно найти, еще раз повторюсь, опросник CAGE, CAGE. И, соответственно, если человек набирает один положительный ответ, отвечая искренне, да, то можно говорить о наличии риска развития алкогольных проблем. Если положительных ответов 2 или 3, то риск вероятен и достаточно высок. Если же человек отвечает положительно на все 4 вопроса, то риск высок. Да, то есть этот опросник не требует никаких специальных знаний.
Поняла. Скажите, возможно ли в Калининграде получить вот эту профилактическую помощь бесплатно? И насколько это просто сделать? Вот мне кажется, очень важно, чтобы был действительно каким-то открытым и легким вход в диспансер в тот же. Да? Это же специализированное учреждение, чтобы оно какое-то было безбарьерное. Вот насколько в этом смысле учреждение соответствует этим требованиям?
Ну, даже если мы говорим не только про наркодиспансер, в целом есть в Калининграде центр медицинской профилактики и в поликлинических учреждениях города и амбулаторных подразделениях ЦРБ в Калининградской области есть кабинеты медицинской профилактики, где могут осуществить первичное консультирование, да, и во всяком случае объяснить человеку, что ему требуется сделать. Если же мы говорим про областной наркодиспансер, то, в принципе, осуществляется это самое консультирование, да, как на уровне низкопорогового центра, где социальный работник поговорит и объяснит первично, скажем, направит куда-то, да, даст совет. Есть психологи, которые медицински работают, и, конечно же, врачи-наркологи, осуществляющие консультацию. Все это осуществляется в рамках ОМС.
Вот мнение врачей-наркологов по поводу склонности к алкоголизму, что это низкая стрессоустойчивость, это работа с людьми, это генетика. Вот интересно, если мы все напоминаем вам, что завтра алкоголь не продается, это значит, что у нас уже есть склонность к алкоголизму?
Ну вот, конечно, Надежда Ржевская еще поинтересовалась у Дмитрия Гаврилова, считает ли он запрет на продажу алкоголя, который появился в Калининграде в этом году, профилактической мерой. Вот что он ответил на этот вопрос.
Ну, данная мера не является профилактической, она в целом носит ограничительный характер, да и то, в принципе, частичный. Да? Полагаясь на свой опыт, я вижу, что в магазинах, осуществляющих розничную продажу алкогольных напитков, заранее были размещены объявления и были перечислены даты введения ограничений. Да, это 1 сентября, насколько я помню, и еще несколько. То есть население было заранее проинформировано, и те лица, которые планировали употреблять спиртные напитки вот в указанные даты, естественно, имеют возможность заранее их приобрести. Также следует сказать, ну, дополнительно, да, что ограничение введено только на розничную продажу, что, в общем-то, совершенно не касается продажи и реализации спиртных напитков в рамках кафе, баров, ресторанов, ну и прочих.
Это был заместитель главврача наркологического диспансера Дмитрий Гаврилов. Полную версию программы «Справочник пациента» слушайте на нашем сайте.
Ну а после перерыва мы проведем тест, о котором Дмитрий Гаврилов упоминал. Настраивайтесь, там всего 4 вопроса, по ответам на которые можно понять, в зоне риска вы находитесь в плане употребления алкоголя или нет. Естественно, мы не призываем вас это все делать публично и признавать, но первый шаг к наличию проблемы – это признать ее самому. Через 2 минуты проведем этот тест. Оставайтесь на «Комсомольской правде».
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:30 в Калининграде, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». У нас 10 сентября на календаре, четверг, завтра 11 сентября, день трезвости, завтра алкоголь в Калининграде продавать не будут. И если вас это беспокоит, то наша программа для вас, почему это вас беспокоит, сегодня выясняем. Кстати, вот у нас нарколог несколько минут назад в эфире звучал, врач-нарколог, он упоминал тест на 4 вопроса, тест CAGE, он так называется, скрининговая методика оценки хронической алкогольной интоксикации. Можем вам задать прямо сейчас эти вопросы, а вы себе на них ответите.
Про все себя. Вопросы теста равнозначны, требуют только альтернативного ответа, то есть да или нет, а итоговая оценка производится по совокупности положительных или отрицательных ответов. В общем, нужно говорить да или нет и считать, сколько у вас да, сколько нет. И просьба, конечно, отвечать это искренне, внутри себя, и таким образом узнать, есть ли у вас проблемы. Возникало ли у вас ощущение того, что вам следует сократить употребление алкогольных напитков?
Да или нет?
Ощущение Подумали. Того возникает. Вспоминаем, да, вот свои ощущения. Среди них было ощущение того, что вам следует сократить употребление спиртных напитков.
Второй вопрос. Вызывало ли у вас чувство раздражения, если кто-то из окружающих, друзья или родственники, говорил вам о необходимости сократить употребление спиртных напитков? Да или нет?
То есть говорили это, ну, по-любому, а вот вызывало ли это у вас раздражение? Вопрос в этом.
Ну, это как замечание детям, да, сделанное. Третий вопрос.
Испытывали ли вы чувство вины связанные с употреблением спиртных напитков. Не в процессе, а скорее после.
После, скорее, да. И четвертый. Возникало ли у вас желание принять спиртное, как только вы просыпались после имевшего места употребления алкогольных напитков? Опять же, да или нет?
И теперь считаем количество ответов «да» на прозвучавших четыре вопроса в вашем случае. Положительный ответ на один из четырех вопросов, даже если таковым является последним, и вы похмелялись, скажем так, не дает оснований для конкретных выводов, говорят авторы этого теста.
Ну и, в принципе, следующие ответы вас тоже, наверное, приятно удивят, потому что положительные ответы на два вопроса, например, свидетельствуют всего лишь о том, что вы употребляете спиртные напитки, и вы честный человек, вы честно об этом говорите.
А вот положительные ответы на три вопроса позволяют предполагать систематическое употребление алкоголя.
И тоже вы честно об этом говорите, получается. Но, если же вы ответили на все...
Вы систематически употребляете, то есть с какой-то периодичностью и практически без перерыва.
Ну почему, если систематически раз в месяц? Ну тут непонятно.
Но каждый месяц. Ну и, наконец, положительные ответы на все четыре вопроса почти наверняка указывают на систематическое употребление алкоголя, приближающееся к состоянию алкогольной зависимости или алкоголизму, проще говоря.
Но при этом врачи-наркологи говорят, что даже ответ на один вопрос, даже одно «да», это уже звоночек, вопрос над тем задуматься, какую роль алкоголь играет в вашей жизни. Думаем над этим сегодня, чтобы решить, как на нас подействует 11 сентября, День трезвости. Напоминаю, сегодня продолжим еще говорить об этом. Ну и, кстати, утренним эфиром не закончится наше вещание. В 10 часов утра выясним, почему Центральную площадь Советский переделывали трижды. С депутатами областной думы по этому поводу поговорим.
В Советский или в Славский?
В Славске.
В Славске, да. Ну, друзья, у нас все ремонтируется, этим летом преобразились многие муниципалитеты, но вот в Славске что-то пошло не так, что именно, расскажем, начиная с 10.00. Ну, а чтобы следить за нашими эфирами не только в радиоприемниках своих, заходите на сайт Радио КП, там записи всех эфиров есть. В социальных сетях по хэштегу «Говорит Калининград» тоже самые интересные эфиры наши найдете. Подписывайтесь на наши группы в Фейсбуке, ВКонтакте, на наш Инстаграм, и будем дружить и лайкать друг друга.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Доброе утро, Калининград. На календаре 10 сентября, четверг, завтра 11 сентября. И в Калининграде этот день будет днем трезвости. У нас действует закон об ограничении продажи алкоголя. И касается он в том числе 4 дней в году. 1 июня, 27 июня, 1 и 11 сентября алкогольные напитки не продаются. Это запрещено.
Эта норма была принята в декабре прошлого года. Изменила ли это жизнь торговых сетей и насколько на это все повлияло, поговорим далее. К нам присоединяется директор по маркетингу торговой сети «Спар Калининград» и ведущий программы «Время денег» на радио «Комсомольская правда» Павел Голубев. Паш, доброе утро.
Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Калининград.
Ну вот когда закон этот обсуждали, принимали, один из аргументов против принятия был экономический. Говорили о том, что он ударит по бизнесу. Вот насколько эти прогнозы сбылись?
Ну, все зависит от того, кто поднимается под словом «удар», что именно. Безусловно, продажи в торговых сетей и розничной торговли, организованные, неорганизованные, неважно, они падают в эти дни, особенно они падают, если это день пятница. Вот у нас 11 сентября – это пятница, 27 июня тоже была пятница, поэтому в эти дни действительно эффект негативный заметен. Мы же понимаем, что люди, покупая алкоголь, они докупают к алкоголю большое количество других сопутствующих продуктов. Это можно называть закуской, можно называть основным блюдом, но это составляет куда большую долю чека, нежели, собственно, сам алкоголь. Потому что мы не говорим о людях, которые, ну, просто где-то, там, не знаю, в непонятных местах просто пьют один только алкоголь. Их, слава богу, мало, поэтому, собственно, не о них речь, а речь о негативном влиянии на товарооборот, средний чек и, как следствие, количество налогов, которые поступают на все уровни бюджета, в том числе и региональные.
Ну вот что касается еще сокращения времени продажи. Раньше торговали с 10 до 10, сейчас с 11.00 до 21.00. Вот если там посмотреть за 9 месяцев, насколько это повлияло на количество продаваемого алкоголя?
В первые дни, недели, даже, наверное, пару месяцев действительно повлияло. Люди еще не привыкли. Более того, до сих пор есть люди, которые требуют продажи алкоголя после 9 часов. Это единичный случай, но учитывая, что магазинов у нас большое количество, то, соответственно, в сумме там в день набирается такое, ну, около дюжины таких инцидентов, если это можно так назвать. Но все-таки большинство людей привыкли, они понимают, что было 10, теперь 9. Более того, уже начинают разбираться вот в этих самых трезвых днях.
Но есть еще объявление. А вот, кстати, если говорить о приезжих, у нас все-таки туристов довольно много. Везде в регионах нормы по-своему определены. Вот как они реагируют на то, что у нас до 21?
Ну, в июне их было еще не так много, когда были пиковые значения июля и августа, таких дней не было, сейчас тоже схлынуло, поэтому так обратной связи именно вот по туристам, которые вдруг пришли в магазин и видели, что алкоголь не продается, нет. Тем более туристы могут позволить себе, и, наверное, в их туристический бюджет это входит, сходить в кафе и рестораны, где, собственно, алкоголь можно купить и в эти дни.
Угу. Но поскольку калининградцы уже привыкли к новым правилам и продолжают привыкать, рост продаж накануне запретных дней, он заметен? Вот мы сегодня всех предупреждаем, интересно, сегодня бросятся люди или нет?
Ну, да, конечно же, рост есть, но он компенсирует максимум треть от того, от тех продаж, которые могли бы быть в правильный в следующий день. Потому что не все готовят сани летом, как говорится. Поэтому, накануне люди покупают, особенно если это пятница. Они понимают, пятница. Вот у вас передо мной выступал эксперт, который сказал, что есть ген пьяницы. Ну, не знаю, как по поводу гена пьяницы, но ген пятницы у людей, которые работают с понедельника по пятницу, он точно есть. Поэтому люди, которые привыкли заканчивать неделю слабо алкогольными напитками или напитками под хороший ужин в компании семьи и друзей за вином или еще чем-то, они, да, действительно переносят свою покупку с пятницы на четверг. Но все равно это около трети от тех продаж, которые могли бы быть условной пятницы 11 сентября.
Угу. То есть продажи все-таки падают. А в какие месяцы в этом году алкоголь пользовался повышенным спросом? Может быть, были какие-то пиковые даты?
С учетом того, что у нас был карантин, вот как-то это все повлияло?
Да, достаточно. Ну, вообще карантин в модель потребления и в анализ модели потребления во всем мире внес новые корректировки, с чем раньше мир, собственно, не сталкивался. В конце марта, в начале апреля, когда были заявления президента, когда все это поняли, все, что это уже действительно серьезно, не где-то в Китае, то потребление выросло вообще в совокупе на все, особенно на продукты длительного хранения, макароны, крупы, гречку и так далее. Но при этом выросли на фоне всего этого алкоголь. Но пиковые значения алкоголя были, когда продляли на длинные сроки меры изоляции. То есть люди понимали, прошло 2 недели карантина, и тут им говорят, что минимум еще 2 недели мы сидим дома и на работу не выходим. И вот здесь вот были значения такие достаточно высокие, можно назвать их пиковыми, но на фоне 8 марта, на фоне 23 февраля, на фоне тем более новогодних праздников, все равно они такие полупиковые, можно сказать.
Непонятно, кстати, праздновали люди вот эту новость о продлении или наоборот.
Зато понятно, что работа калининградцев удерживает от алкоголизма.
Конечно.
К предпочтениям, если можно, что чаще всего покупают в Калининграде все-таки? Это крепкий алкоголь или вина? Ну, вот какие предпочтения вы по своим продажам можете обозначить?
Ну, все зависит, опять-таки, от покупательской способности. Это если мы смотрим внутри сегмента, внутри каких-то товарных характеристик. То есть, если люди испытывают проблемы, как это было, например, во второй стадии изоляционных мер по пандемии, то, например, внутри водки, сегмент эконома начинает опережать средний и так далее. Но это нормальный процесс. А что касается по типам алкоголя, то слабоалкогольные напитки, конечно же, летом очень хорошо росли. Водка всегда в топе. А в Калининградской области, наверное, она входит в топ-10 по России по приросту алкогольных напитков виски. Угу. Вот если конкретно называть.
Какой тогда средний у калининградцев алкочек, если они виски предпочитают?
Так, все равно доля виски на фоне пива и водки незначительная, да. Просто динамика прироста потребления виски, она достаточно высокая, по Калининграду в том числе, и это, наверное, тренд последних 5-6 лет. Что касается среднего чека, то мы понимаем, что средний чек чистый с алкоголем, его практически нет. Это минимально. Это просто какая-то докупка пожарная, так называемая, когда в компании кого-то послали, у него в чеке оказалось только условно водка. Но это случаи редкие, единичные, в основном все-таки это большой чек, где большая закупка. Так вот, если средний чек в среднем, в общем, для наших слушателей берем 500 рублей, это просто средний чек и с алкоголем, и без, неважно с чем. Но с алкоголем он 700-800 рублей.
Ну, ровно на ту самую цену напитка и растет. Получается, что...
Да, это если мы берем, включая слабоалкогольные напитки, угу. Пиво, которые не требуют сильной докупки, только там, может быть, какие-то чипсы. Если мы берем чеки, где есть крепкий алкоголь, то это в районе 1000 рублей. И тут мы понимаем, что человек помимо крепкого алкоголя берет еще что-то. И вот это еще что-то он не возьмет вот в эти трезвые дни. Соответственно, упадет товарооборот, соответственно, снизится, ну, и в том числе и налоговое отчисление. Ведь можно представить себе, допустим, есть трезвые дни, а есть дни, например, экологии. Ну, допустим, их ввели. И в эти дни запрещена продажа топлива. И вот что будет? Ну, наверное, итоговым реципиентом государства и наш бюджет ну, что-то да недополучат. Ну, вот здесь абсолютно такая же ситуация. Я согласен с экспертом, который был до меня, который сказал, что это запрещающая мера, а не профилактическая. Это две большие разницы.
Спасибо большое. Павел Голубев был с нами на связи, директор по маркетингу торговой сети «Спар Калининград». Друзья, чрезмерное употребление алкоголя ведет к проблемам со здоровьем. Не пропагандируем, никого ни к чему не призываем. Мы говорили об экономическом эффекте от запрета на продажу алкоголя в течение 4 дней в Калининградской области. 11 таких дней – день трезвости. Завтра, 11 сентября, в пятницу, у нас предстоит. Именно поэтому мы и завели этот разговор в эфире.
Но очень интересно было узнать, что если калининградцы не покупают алкоголь, то и меньше вкусной еды они в том числе приобретают. После перерыва узнаем, как в этом году изменилась жизнь тех, кто помогает людям с зависимостью, учитывая то, что у нас стало больше трезвых дней. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Доброе утро, Калининград. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Завтра у нас день трезвости, 11 сентября. Готовимся к тому, что алкоголь во всех калининградских магазинах продаваться не будет. И вот заметили ли по этим ограничениям какие-то улучшения те, кто помогает людям с алкогольной зависимостью, сейчас узнаем.
Ну и насколько запреты вообще способны побудить к тому, чтобы с этими проблемами начать справляться? С нами на связи священник Сергей Василевский, руководитель епархиального реабилитационного центра для зависимых женщин. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Какую помощь ваш центр оказывает и как получить у вас поддержку? Давайте начнем с этого.
Наш центр оказывает помощь женщинам, которые страдают алкогольно-наркотической зависимостью. Вот, в принципе, вот это основная наша деятельность. Так как центр вообще, женских центров очень мало, вот, мы решили как бы свою деятельность сосредоточить на этом узком кругу. Вот. Как получить помощь? Ну, обратиться к нам. Мы есть в соцсетях, мы есть в интернете, сайт наш.
То есть желание добровольное обязательно должно быть, да, для того, чтобы вы могли помочь?
Да, для настоящего подлинного исцеления человека добровольное желание – это крайне необходимо.
Ну, то есть вы помогаете именно бросить пить, к вам обращаются женщины, которые поняли, что у них есть проблема, и они не могут с ней сами справиться?
Да, да, но мы не просто помогаем бросить пить, мы помогаем человеку измениться, потому что алкоголизм или наркомания, да, это всегда такой системный сбой. Знаете, есть такая фраза, что зависимость начинается задолго до употребления. То есть, как правило, когда мы начинаем работать с зависимыми женщинами, да вообще, в принципе, с любым зависимым человеком, то приходится раскапывать, в принципе, все до самого-самого детства, до того, какая была атмосфера в семье, потому что это непосредственно влияет в итоге на личность человека и на то, как он будет справляться с кризисами, как он будет, в чем он будет искать удовольствие, как он будет ощущать себя как человек. Поэтому мы помогаем не просто бросить человека. Знаете, очень часто бывает, человек бросает пить, а что делать с трезвостью, он не знает. Он не знает, как жить в трезвой жизни, как получить радость от жизни, как снимать стресс и так далее. Поэтому мы помогаем не просто бросить пить человеку, а измениться ему, найти себя.
А что является вот таким толчком? Почему люди встают на этот путь, если говорить об истории ваших подопечных, так называемых? Как вот, что их побудило и как они смогли отказаться от этой пагубной привычки?
В принципе, изначально, как правило, все достаточно невинно. Человек просто выбирает вид досуга своего, как взаимоотношения с алкоголем. То есть это что? Посещение баров, ресторанов, где-то шашлыки, где-то дома дни рождения. И, в принципе, в центре этого всего стоит алкоголь как источник радости определенный. Человек собирается, чтобы выпить. Вот, а дальше, вы знаете, у кого-то, скорее всего, я все-таки склоняюсь к тому, что это генетическая предрасположенность, как правило, срабатывает механизм зависимости, и человек понимает, что он уже не может без этого справиться, не может засыпать, не может... Вы знаете, был случай у меня, когда женщина одна довольно молодая, и она по ней видно, довольно успешный человек, она попала в зависимость, знаете как, просто по вечерам стала позволять себе бокал вина. И где-то месяца через 3-4 она без этого бокала вина не смогла засыпать. И через какое-то время она почувствовала, что у нее реально большие-большие проблемы. Можно сказать, она достаточно вовремя обратилась за помощью, и ей получилось помочь, ну, без таких каких-то последствий. У нее не было там глобальных потерь. Но вот так вот.
Но это вовремя осознать, получается. Это самое ключевое, это понять, что у тебя проблема.
Ну как, а потом еще работать длительно, я так понимаю.
Ну, первый шаг, он самый сложный, мне кажется. Хотя здесь...
Самый сложный.
Да.
А расскажите, а у вас больше все-таки успешных историй, успешных примеров? Всем, кто к вам обращается, удается побороть эту зависимость?
Всем не получается, в принципе, по определению. Вообще нужно понимать, что кто попал в реальную проблему, серьезную, заболел зависимостью, процент выздоровления, в принципе, очень маленький вообще. По определению. Понимаете, вы правильно затронули вопрос, что нужна воля человека. Понимаете, такая болезнь, если человек заболевает какой-то другой серьезной болезнью, то в принципе можно прописать ему определенную схему препаратов, там каких-то мероприятий, процедур, и человек выполняет их, и все. Здесь же нет. Человек, попавший в зависимость, он навсегда остается зависимым. А любое его употребление рано или поздно приведет к срыву. Поэтому очень сложно с этим работать в том плане, что ну не все хотят далее, после реабилитации, соблюдать определенные правила, которые мы рекомендуем. Но все-таки, как бы там ни было, у нас успешных историй больше, конечно же, больше. И девочки возвращаются к своим детям, к матерям, кто-то забирает детей из детдома, устраиваются на работу. И вы знаете, самое интересное, что и самое важное, наверное, для нас, что качество их жизни меняется, они меняются как люди. Они, знаете, я всегда говорю родственникам, вот сейчас уже с полной уверенностью, что ваши родственники вернутся совершенно другими людьми. В хорошем смысле слова, по-настоящему.
Слушайте, но получается, что борьба же еще происходит не только с собственной зависимостью, но и в какой-то степени у нас общество не очень, так скажем, хорошо принимает обратно тех, кто выпал вот по такой причине на какое-то время. Или это заблуждение? Вот как вы оцените обстановку там в городе, в стране, как она относится к тем, кто решил завязать?
Да вы знаете, вот зависимые люди думают так, что они бросят пить и к ним будут плохо относиться. Но вы знаете, есть в зависимости, в работе с зависимым, есть такое правило. Честность и открытость – залог выздоровления. Когда человек открыто, спокойно признает свою болезнь, признает ее, общество, как правило, воспринимает это очень хорошо. Потому что ну, если человек честно признает, что у него есть проблемы, работает над собой, меняет, становится лучше. Нет, как правило, общество принимает. Но, конечно... Каких-то людей, какие-то люди, старые знакомые найдутся, которые помнят тебя еще таким, какой ты был, будут пытаться тебя как-то троллить. Вот. Но мы обучаем, как это делать, как на это реагировать, какие инструменты. Но и, как правило, вы знаете, все равно выздоравливающему человеку в итоге придется сменить круг общения, как бы там ни было. Потому что, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. И если ты будешь общаться со здоровыми людьми, со здоровыми интересами, конечно, у тебя меньше шансов, что ты вернешься к прежнему образу жизни.
Сергей, скажите, а как вы считаете, запреты помогают вылечиться от зависимости? Вот работа вашего центра как-то изменилась после введения ограничений на продажу алкоголя?
Смотрите, в нашем центре работа просто не может измениться в плане того, если насчет из-за запрета на продажу, да? Почему? Потому что мы работаем уже, как бы, скажем так, с последними, с тяжелыми очень последствиями этого всего. Вот. Но, в принципе, что касается запретов, нет, запреты не работают в принципе в работе с зависимой. Опять же, это все воля, свобода выбора человека. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, вот то, что сейчас есть эти запреты некоторые, да, например, 11 сентября, 1 сентября, 1 июня. Это прекрасно. На самом деле это сигнал просто обществу, что государство заботится о нем. Вот. Поверьте, кто захочет выпить, он подготовится, найдет заранее, найдет какие-то точки, где-то продается паленка какая-то или еще что-то. Но в общем, это показывает то, что употребление непопулярно становится. Я могу сказать, что вот многие говорят, да нет никакого эффекта, да есть эффект, есть. В общем, эффект есть. Люди понимают, что современная жизнь дает человеку много возможностей. И просто тратить ее на употребление, сливать в унитаз свои выходные, свои взаимоотношения с семьей, ну, не хочется многим. Поэтому я одобряю это. Другой вопрос, что, понимаете, сейчас вот особенно у нас в Калининграде, ну, посмотрите, сколько вот этих магазинов различных, маленьких, да, где продается алкоголь, ну, на каждом углу. Я проезжал тут недавно по одной улице, дом новый, 100 метров в длину где-то, 4 магазина таких.
Ну, в общем, борьбы еще много впереди. Но спасибо за ваше мнение.
Самый главный эффект – это то, что есть повод об этом поговорить, задуматься и, возможно, остановиться на том самом краю, за который лучше не переступать. С нами на связи был Сергей Василевский, руководитель епархиального реабилитационного центра для зависимых женщин. Ну, а что Иммануил Кант думал об употреблении алкоголя, узнаем в завершении нашей программы.
Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Традиционно гадаем на Канте, труд которого любезно предоставлен областной научной библиотекой. Сегодня, наверное, спросим, а что сделать завтра в пятницу, если не покупать алкоголь?
339-я страница выпала. Толчок имеет бесконечно большую движущую силу, чем давлением посредством тяжести, как веса, или момента движения некоторого количества материи.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Толчком для чего послужит грядущий день трезвости, сказаться не беремся, но спасибо, что были с нами. Завтра с 8 до 9 традиционная пятничная летучка, и мы желаем вам хорошего дня. Светлана Шунейко, Светлана Барон, Игорь Барсуков, Василий Масальский. Встретимся на «Комсомольской правде».
Хорошего дня, калининградцы!